На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Михаила Саакашвили снова зовут в бой. Молдавский кризис и тень экс-президента Грузии. Партнерство без купюр. Вашингтон прямо сказал Тбилиси, что ему нравится и что не нравится в действиях стратегического партнера. Грузинская мечта нашла правильный тон в отношениях с Россией. Оппозиция требует покончить с пражскими встречами Карасина-Башидзе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Президент США Дональд Трамп назвал изменой и неправдой материал в газете The New York Times, в котором утверждалось, что Америка активизировала атаки на компьютерные системы, отвечающие за энергообеспечение России. Цитата. «Это почти что акт измены со стороны некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в материале, в любом материале, даже если он вреден для нашей страны. А кроме того, это неправда», — написал политик у себя в Твиттере. В субботу газета The New York Times сообщила со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Белого дома, что американские спецслужбы, пользуясь расширенными полномочиями, которые предоставила им администрация Трампа и Конгресс, активизировали попытки атаковать компьютерные сети, отвечающие за энергообеспечение России. Летом прошлого года командование кибервойск США получило от Белого дома право на ведение активных действий против России в киберпространстве без необходимости запрашивать разрешение президента. Теперь санкцию на подобные меры вправе выдать министр обороны. По утверждению газеты, в последнее время спецслужбы сумели заложить в систему управления сети потенциально разрушительные вирусы. Это должно одновременно сдерживать активность российских хакеров и служить средством нанесения контрударов на их атаки. Россию в США обвиняют в атаках на энергетические сети и вмешательстве в выборы президента. В центре Москвы на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за закон и справедливость для всех. Трансляцию вел телеканал RT. Мероприятие согласовывалось как акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Однако позднее основной лозунг был изменен, напоминает РБК. Его организаторами выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и редактор телеканала RT Екатерина Винокурова. Митинг был согласован еще 11 июня, в день, когда МВД объявила о прекращении уголовного дела в отношении Голунова. Инициатор пикетов и один из организаторов шествия в поддержку Голунова Илья Азар заявлял, что один из организаторов митинга предлагал ему провести это мероприятие вместо демонстрации в День России 12 июня, разогнанной сотрудниками полиции и Росгвардии. Азар призывал не выходить на согласованное мероприятие, назвав его фейком, подставой, перехватом повестки, имитацией ответа на народное возмущение. По оценке корреспондента «Медузы», в мероприятии в воскресенье участвовали около 600 человек, в основном школьники и пенсионеры. МВД оценил число участников 1600.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам извинилась перед участниками массовых протестов, выступающих против планов правительства разрешить экстрадицию предполагаемых правонарушителей в Китай. Впредь Лам намерена, цитата, «искренне и безропотно принимать критику со стороны жителей Гонконга», говорится в заявлении, обнародованном сегодня. Недостатки в работе правительства привели к большому количеству конфликтов и разногласий в обществе, отмечается в заявлении. Несколькими часами ранее тысячи демонстрантов вновь вышли на акцию протеста. Они призвали власти отказаться от законопроекта, разрешающего выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Также настаивали на отставке Кэрри Лам. Днем ранее глава правительства Гонконга объявила, что работа над документом приостановлена на неопределенный срок. Издание «Тайм» публикует расследование о недвижимости семьи президента России Владимира Путина на одном из самых престижных французских курортов Биарриц. Журналистам удалось найти агента по недвижимости Лорен Вебер, которая в 2012 году заключила сделку о покупке особняка с предполагаемым зятем Путина Кириллом Шамаловым и дочерью президента России Екатериной Тихоновой. По словам Вебер, они лично заключали сделку. Согласно записям о собственности, полученным «Тайм», покупателем является Шамалова, а продавцом Геннадий Тимченко, бизнесмен из ближайшего окружения Владимира Путина. Лорен Вебер также рассказала, что в прошлом году звонила Шамалову и спрашивала его о том, как ей реагировать на повышенное внимание к особняку со стороны журналистов, на что тот попросил агента ничего никому не говорить. Информацию о том, что особняк действительно принадлежит Шамалову и Тихоновой, подтвердила заместитель мэра Биарриц Джоселин Кастаньет. По ее словам, горожане часто видят их гуляющими на рынке. Еще одна вилла, принадлежащая близким Путина, по данным Time, находится в соседнем с Биарриц городке Англет и в настоящее время ремонтируется. Согласно земельному реестру, владельцем виллы в стиле ар-деко является петербургский бизнесмен Артур Очеретный, нынешний муж бывшей жены президента России Людмилы Путиной. По данным СМИ, они вступили в брак в 2015 году, спустя 2 года после того, как супруги Путины развелись. Кирилл Шамалов, Людмила Путина и Артур Очеретный не ответили на запросы Time о комментариях. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам. Последним предупреждением перед выборами сочли оппоненты грузинской мечты высказывание госсекретаря США Майка Помпео после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Зия Парисишвили выслушала заявление.
Российская оккупация регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии, воинственность Москвы и глобальная безопасность – лишь часть списка тем, которые уже 10 лет связывают Грузию и США. Именно столько лет исполнилось хартии о стратегическом партнерстве двух государств, которое было заключено после августовской войны 2008 года и признание Москвой независимости Сухуми и Цхинвали. Об этом госсекретарь США Майк Помпео напомнил обществу после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Что хорошо для Грузии, хорошо для Соединенных Штатов и хорошо для всего мира.
Констатировал Помпео после рассказа о том, как США помогает Грузии усилить самооборону, поддерживает ее стремление в НАТО, а Тбилиси активно принимает участие в международных миссиях. Дальше госсекретарь перешел к вопросам внешней политики грузинских властей, а начал Майк Помпео с того, что дает ему такое право.
Важно, чтобы все тоже осознавали, наши отношения намного глубже, чем просто проблемы безопасности. В нашей сегодняшней беседе я поддержал усилия Грузии по совершенствованию судебной системы и направлены на то, чтобы ее демократия включала свободный и честный выбор. Премьер-министр и я также имели возможность обсудить ответственность парламента Грузии за то, чтобы государственные органы действовали законно и давали то, что обещают своим гражданам.
Заявил госсекретарь Помпео, пообещав Мамуке Бахтадзе продолжение помощи США, более развернуто о стратегическом партнерстве двух государств и о том, в каком направлении нужно работать, говорится в совместной декларации, обнародованной пресс-службой Госдепа США.
Мы намерены работать со всеми заинтересованными сторонами для создания более независимой судебной системы, обеспечения равных условий игры и содействия демократическим выборам, укрепления плюрализма в СМИ, дальнейшего укрепления сдержек и противовесов, в том числе в секторах безопасности и правоохранительных органов Грузии, и обмена передовым опытом в отношении значимых парламентских органов.
Ничего настораживающего в словах Помпео представители правящей грузинской мечты не заметили, ведь спикер парламента Тамар Чугушвили самыми важными считает тезисы, связанные с поддержкой территориальной целостности Грузии и ее стремление в НАТО. Она прокомментировала также и внимание, которое уделил госсекретарь вопросам внутренней грузинской политики. То, что конкретно акценты сделаны на внутренних вопросах Грузии, говорит о большом интересе Америки к Грузии, и это очень хорошо. Сам премьер-министр Бахтадзе, в свою очередь, отметил, что Грузия успешна в реформах. Он также естественным считает мнение госсекретаря о справедливых выборах и о демократии. Но если все хорошо, зачем нужно было Вашингтону поднимать эти вопросы? Ответ есть у оппонентов грузинской власти, говорит депутат от Нацдвижения Саломе Самадашвили. Послание было очень четким. Если Грузия хочет продолжить стратегические отношения с США, выборы в нашей стране должны быть проведены с соблюдением демократических правил, а не так, как это было на последних выборах. Один из лидеров Европейской Грузии, депутат Давид Бакрадзе, публичные высказывания госсекретаря счел добрым знаком.
Это значит, что дела Грузии идут хорошо, а дела власти грузинской мечты плохо. И одно и второе хорошо для страны.
Расслабляться после слов Помпео не советует властям бывший мечтатель, а теперь независимый депутат Эка Беселия. Это последнее предупреждение. Кто знает и понимает дипломатический язык, тот хорошо знает, когда разговор за закрытыми дверьми выносят на публику и премьер-министру публично с высокой трибуны говорят об этом, это означает, что в 2020 году на парламентских выборах, когда должна смениться власть, незаконные маневры грузинской мечты не пройдут. В Вашингтоне на это не они закроют глаза. Учесть рекомендации в вопросах избирательной и судебной системы призвали власти сегодня и представители гражданского сектора. Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе не случайным считает то обстоятельство, что вопросы, волнующие грузинских оппозиционеров и правозащитников, вслух произнес госсекретарь Майк Помпео. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинская оппозиция выражает возмущение в связи с заявлениями, которые прозвучали после встречи в Праге замминистра иностранных дел России Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе. Вступление Грузии в НАТО губительно отразится на взаимоотношениях стран, предупредил Карасин. Оппозицию возмутил тон российского дипломата, и она призвала власти полностью свернуть переговорный процесс. Со своей стороны, представители грузинской мечты заверили, что заявления Карасина не способны повлиять на избранный Грузией курс. Ираклий Рагвеледзе о давнем раздражителе оппозиции.
В своем интервью грузинской службе «Радио Свобода» Григорий Карасин поначалу отметил позитивную динамику в экономических взаимоотношениях между странами. В текущем году Грузию посетят около 1,5 миллиона российских туристов, заявил в частности российский дипломат. Однако следом предостерег, что все это может оборваться в одночасье.
Мы заинтересованы в развитии Грузии, ее экономики, социальной сферы, культуры и так далее. Нервозность на Западе вызвана тем, что налаживаются нормальные отношения между Грузией и Россией. И эти люди активизировались, они готовятся к декабрьскому саммиту НАТО. Госсекретарь Помпео делает открытые заявления о том, что надо ускорить прием Грузии в НАТО и так далее. Мы считаем, что это губительно будет сказываться на наших отношениях.
В ответ Зураб Джапаридзе заявил журналистам, что избранный Карасиным тон контрпродуктивен.
Член Совета Безопасности ООН, государство с миллионной армией, оснащенной ядерным оружием, не должна разговаривать в такой тональности с соседями. Убежден, подобная демонстрация силы всегда приводит к противоположному результату.
Заявление российского дипломата вызвали бурную реакцию со стороны грузинской оппозиции. Нацдвижения считают, что слова Карасина являются дополнительным и веским аргументом в пользу сворачивания формата. Заявление озвучила член политсовета партии Саломе Самадашвили.
Карасин фактически пригрозил Грузии из-за стремления в НАТО, и для меня не ясно, почему власти Грузии, говоря о приверженности защиты суверенитета, в обычном режиме продолжают переговорный процесс в этом формате, обсуждая с агрессорами вопрос будущих взаимоотношений.
Один из лидеров европейской Грузии, Гига Букерия, также обвинил власти в непоследовательности.
К сожалению, у нас нет правительства, которое целенаправленно и последовательно привело бы Грузию в НАТО. Перефразируя известное выражение, все, что плохо для Карасина, хорошо для Грузии. Они не хотят вступления Грузии в НАТО не потому, что мы будем кому-то угрожать. Они не хотят нашего присутствия в Альянсе по той простой причине, что не смогут лишить нас суверенитета. Они именно этого опасаются.
Дай ему кровь.
Грузия никогда не склонит голову перед Россией, отвечал оппонентам вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии Гия Вольский. В отношениях с Россией выбран правильный тон. Без шараханий из стороны в сторону, заверил он журналистов.
Наша международная политика развивается в верном направлении. США, Евросоюз и НАТО являются союзниками, которые составляют противовес исходящим от России угрозам.
В свою очередь, глава парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Сесяшвили напомнил, что аналогичные заявления Карасина уже звучали.
Я думаю, Россия свыклась с фактом, что Грузия станет полноправным членом НАТО, и если нет, ей придется смириться. Также убежден, что после нашего вступления в Альянс Россия получит на своих южных рубежах цивилизованного и стабильного соседа, что будет выгодно и России.
Основатель Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе считает, что тональность заявлений Карасина обусловлена неопределенностью, которую демонстрируют грузинские власти. На уровне риторики грузинская мечта ежедневно декларирует приверженность евроатлантическому курсу, а в реальности подыгрывает России, в частности, своей бездеятельностью.
А диалоги? Непонятно, какой диалог ведут эти дипломаты, если делают настолько противоречивые заявления. Создается впечатление, будто они и не встречались. Очень печально, что Россия позволяет себе подобные выпады. И с большой вероятностью это означает, что там убеждены. И это также подтверждает заявление их аналитиков, что наше направление больше не представляет для них проблему. И вопрос возвращения Грузии на орбиту России является лишь вопросом времени. Думаю, это является закономерным итогом 7-летнего правления грузинской мечты.
По мнению эксперта, Грузия не должна полностью выходить из диалога с Россией. Вместе с тем, приватный разговор с Россией в текущем формате Карасина Абашидзе себя изжил, считает эксперт. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
После затянувшейся паузы Юго-Остинский центр избирком на неделе посчитал 100% бюллетеней. Согласно официальным данным, на парламентских выборах в самопровозглашенной республике лидирует правящая партия «Единая Осетия», которая проводит в парламент 7 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам, не считая самовыдвиженцев, уже примкнувших к ее рядам. Одним словом, набирает большинство, перетягивая на свою сторону независимых кандидатов. На втором месте «Народная партия», фаворит экс-президента Эдуарда Кукуэте, на третьем НХАС во главе с бывшим югоостенским министром иностранных дел Давидом Санакоевым. Почему эти итоги не бесспорны, говорим с гостем нашего некруглого стола, лидером партии ФДБ-СТА Вячеславом Губозовым. Главный вопрос, какое большинство все-таки получит правящая партия «Единая Осетия»?
Мне кажется, на сегодняшний день вообще проблематично, пока получит ли она вообще большинство. Это еще вопрос на самом деле, потому что пока что по тем расчетам, которые, так сказать, мы видим, по тем моментам, которые мы видим, я пока не вижу большинства у партии власти. Ну, они поспешили объявить, что у них там 19 голосов и так далее, там было за счет, там, видимо, приписав всех вот 6 самовыдвиженцев, которые прошли в парламент. Но мне кажется, что они немного поспешили. И вопрос о том, будет большинство у партии власти или нет, еще остается открытым. Там конституционного большинства не будет. В лучшем случае у них будет зыбкое такое большинство, скорее ситуационное, чем, так сказать, постоянное.
Вы упомянули одномандатников. Действительно, самовыдвиженцы один за другим в эти дни выходят в поддержку курса президента, считай, партии «Единая Осетия». Идет какой-то закулисный торг. Это на фоне молчания и странной паузы, которую взял ЦИК. Вчера не было никакого апдейта по выборам. Как вы считаете, что происходит?
Ну, безусловно, идет торг. Это было бы странно, так сказать, если бы торг не шел, и было бы странно, если бы партия власти, партия большинства не пыталась все-таки себя обеспечить большинство. Поэтому, конечно, я стопроцентно уверен, что идет торг, идут разговоры с самовыдвиженцами, значит, видимо, там им сулят разные блага и так далее и тому подобное. Но тут очень многое будет зависеть от того, как себя будут вести партии остальные, вот, которые прошли в парламент. Ведь на самом-то деле, если брать по большому счету, вы посмотрите, что произошло. 35% всего лишь взяла партия власти. Все остальное взяла оппозиция. Вы понимаете, большинство, то есть большинство тут, по-хорошему, находится в руках оппозиционных партий. Это вот истинная оценка обществом деятельности партии власти за пять лет. Поэтому очень многое будет зависеть в поведении тех же одномандатников самовыдвиженцев, как поведут себя вот остальные партии, прошедшие в парламент. Если они смогут найти общие какие-то взгляды, делать, значит, общие шаги и так далее, то я думаю, что мнения самовыдвиженцев могут качнуться именно не в пользу партии власти, а в пользу именно вот этих партий.
То есть даже это большинство, которое они могут получить за счет самовыдвиженцев, оно может оказаться неустойчивым, вы хотите сказать, и ситуативным.
Да, безусловно. Я уверен, что если остальные партии правильно себя поведут, найдут, так сказать, общие точки соприкосновения и какие-то общие цели, я думаю, что именно эти партии будут иметь тогда большинство в парламенте. Я думаю, самовыдвиженцы в этой ситуации пойдут именно к ним, и количество самовыдвиженцев, которые клянутся верности курсу, так сказать, «Единой Осетии», станет намного меньше. Не исключаю, что даже, так сказать, начнут колебаться и те товарищи, которые сегодня пока что проявляют лояльность партии «Единая Осетия». Но все будет зависеть именно от этих партий, которые прошли в парламент.
Они пока очень осторожны. Возможно, это объединение, общая позиция? И по какому вопросу?
Ну, в общем-то, эта пауза действительно вызывает все больше и больше, значит, подозрений, я же говорю, и все больше и больше возникает, приходят сведения, которые, так сказать, ставят под вопрос вообще те результаты, которые предварительно объявил ЦИК. И я думаю, что, в принципе, я, например, вполне было бы логично, если бы, так сказать, ну, мы дождемся, конечно, результатов официальных, да, и вполне возможно, не исключено, что, значит, можно будет, если есть сомнения, а сомнения есть серьезные, я буквально сегодня мне партия НХАС, вот, Давица Накоева, они говорили, что они, значит, подали в ЦИК очередные свои заявления о нарушениях совершенных вот на нескольких участках. Если вот такие вещи будут умножаться, то вполне возможно, логичным было бы потребовать пересчета голосов, то есть пересчета бюллетеней. Не вот этих протоколов, которые не может до сих пор сосчитать никак, а именно бюллетеней. И тогда, может быть, вполне допустим обнаружится очень-очень много интересного.
А? Вы поставили под сомнение еще или требовали даже отмены результатов голосования во Владикавказе на двух участках. Этот вопрос уже решенный или здесь тоже возможны варианты?
Здесь тоже возможны варианты. Ну, сегодня мы получили, нет, не сегодня, вчера мы получили ответ от прокуратуры республики, что по нашему, мы же, вы знаете, что мы тоже подали заявление в прокуратуру, что попросили, потребовали проверить эти сведения, которые вот везде на социальных сетях о подкупе избирателей. Мы получили от прокуратуры, значит, ответ, что по этим заявлениям, значит, начата проверка и о результатах нам сообщат. Поэтому мне очень интересно, вот, и в Центральную избирательную комиссию мы тоже обращались. Я думаю, что вот ответы мы должны получить до того, как ЦИК объявит официальные результаты. Мы же должны знать, в конце до концов, значит, ответ на наше заявление. И еще раз говорю, у меня есть большие сомнения в тех результатах, которые сообщает ЦИК. И, например, я же говорю, мы были бы за то, чтобы был проведен пересчет именно голосов, бюллетеней пересчет. Я вот вполне допускаю, даже имею основание утверждать, что в этой ситуации там будет очень много интересного и странного. А также, значит, хотелось бы взглянуть на списки избирателей на различных участках, в том числе и на участках, особенно во Владикавказе, и сравнить их со списками избирателей, проголосовавших на территории Южной Осетии. То есть вопросов очень много к этим выборам. К сожалению, это не те выборы, которые прошли в 2014 году. Вот в 2014 году у нас были достаточно прозрачные и свободные выборы. Сейчас нынешние выборы не прозрачные, не справедливые. Ни свободными не назовешь. А что касается партий, которые прошли парламент, ну, в принципе, конечно, между ними есть определенные и разногласия, есть и подозрения друг к другу и так далее и тому подобное. Но мне кажется, там, в общем, достаточно много ответственных ребят, которые могут сесть и договориться. Во всяком случае, я думаю, что это в интересах всех их. Делать так, чтобы прекратить доминирование одной политической партии.
Вы отметили множество болевых точек сейчас этой списка. Это и голосование за пределами республики.
Да, да, да.
А есть готовность властей сегодня ответить на эти ваши актуальные вопросы?
Ну, я лично пока не вижу никакой готовности, вообще никакой реакции от властей. И думаю, что, так сказать, если это будет выдвигать только одна партия, скажем, партия там с теми нарисованными нам тремя с чем-то процентами, которые у меня очень большой процент вызывают это самое сомнение, то, конечно, эта власть может отмахнуться от нас. Но если вопрос о, значит, вот эти вопросы будут задавать и остальные партии, в том числе особенно те, которые прошли в парламент, тогда, я думаю, власти придется реагировать на это. Да, ну, время покажет, посмотрим.
К сожалению, представители Народной партии, которая прошла на второе место, не смогли быть сегодня с нами. Их успех, вы, наверное, согласитесь, во многом обеспечен поддержкой экс-президента Эдуарда Кокойты. Какую роль, на ваш взгляд, он сыграл в целом на этих парламентских выборах? И что это, победа или поражение для Эдуарда Джабиевича?
Я высказывался на эту тему. Я могу повторить, что я на сегодняшний день, я считаю, что единственным победителем на этих выборах был как раз Эдуард.
Что вы имеете в виду?
Ну, во-первых, значит, фактически это именно он обеспечил второе место, вот этот серьезный результат Народной партии. Если бы не его поддержка, я не думаю, что Народная партия даже близко подошла бы к такому результату. Во-вторых, значит, это означает, что фактически благодаря этим парламентским выборам и участию в них Эдуард Кокойты вернулся в юго-осетинскую политику, как реальная политическая фигура.
В каком качестве?
То есть, качестве очень серьезной политической фигуры, имеющей достаточно веский, достаточно большой политический вес, имеющий свой электорат. И игнорировать его будет в дальнейшем очень трудно. Я не знаю, что он будет делать дальше, да, вот, ну да, он поддержал эту партию, она вроде прошла в парламент, вот что он собирается делать дальше, каковы его намерения. Но в любом случае, как политическая фигура, как участник политического процесса в Южной Осетии, это вполне реальность. После этих выборов можно об этом говорить.
Не могу не спросить о другом президенте, о Леониде Тибилове. Речь шла до выборов, что он может занять пост спикера парламента, возглавить новоизбранный законодательный орган. Но бывший президент даже в него не попал. Не помогли, не подтянули админ ресурс. Что, собственно, случилось там?
Я думаю, что, насчет административного ресурса поспорил. Я не думаю, что, в его в парламенте хотела видеть действующая власть, его в парламенте не хотел видеть и экс-президент какой-то. Он открыто и прямо выступил против него, вы знаете, вы помните это.
Да.
Я думаю, что Леонид Тибилов совершил стратегическую ошибку, когда решил баллотироваться по одномандатному округу, а не баллотировался по республиканскому округу, в составе какой-то из партий. Я не знаю, были же у него, наверняка были бы варианты. Мне кажется, что если бы не произошло вот это измельчение, да, если бы он не выдвинулся по одномандатному округу, а выдвинулся, в списке одной из партий, а может быть во главе списка одной из партий, да, какой-нибудь, это, во-первых, гарантировало бы ему однозначно и партии, и ему однозначно прохождение в парламент, и, соответственно, тогда бы вопрос о его спикерстве мог встать. Но мне кажется, к сожалению, он, и я знаю, что были варианты другие для него, то есть был вариант типа списком двух партий, вот участвовать именно в республиканских выборах, что для экс-президента, в общем-то, было бы гораздо более логично, вот как для того же Эдуарда Кукоя. Он же не пошел какого-то одного одномандатника поддерживать, он пошел поддерживать партию. Вот я думаю, для Эдуарда, для Леонида Тибилова это тоже было бы правильнее.
Но,
к сожалению, он выбрал то, что выбрал.
Это политическая пенсия, это, по сути, конец политической карьеры, или мы можем увидеть его в какой-то другой роли?
Я не думаю, честно говоря. Мне кажется, все-таки это уже даже конец политической карьеры.
Очень интересная ситуация в Ленингорском районе сложилась. Там, напомним, проиграл в одномандатном округе никто иной, как лидер правящей партии, то есть регионального отделения правящей партии Сарма Дряев, проиграл своему однофамильцу, самовыдвиженцу Зазе Дряеву. Но вчера этот независимый кандидат вдруг обещал поддерживать президента. Он так внезапно и досрочно прозрел еще до объявления официальных итогов, или ему помогли? Как это вообще будет восприниматься людьми, которые как раз голосовали против представителя Единой Осетии?
Мне вообще смешно смотреть, когда, люди, которые все еще кандидаты в депутаты и не более, которые еще не получили свои депутатские мандаты, всего-навсего, как правильно выразилась представитель ЦИК Белоплиева, лидируют в своих округах, да? Начиная вдруг, хором клясться в любви к президенту, один к президенту, другие к партии Единая Осетия. Ну, ребята, вы хотя бы подождите итогов выборов. Вот когда будете депутатами, вот тогда можете высказать свою позицию. И уж тем более, да, действительно, это очень интересный момент, когда человек выигрывает на оппозиционной волне, а потом начинает, говорить прямо противоположное.
Встраивается в генеральную линию партии, против которой, собственно...
Да, это дело... Вы знаете как, в России мы такое видели не раз, а вот в Южной Осетии это, похоже, происходит не часто. В этом плане, можно считать... другие кандидаты, которые, заявили, одномандатники, о том, что они там поддерживают курс Единой Осетии, они хотя бы и воспринимались, в общем-то, в таком качестве даже во время выборов. То есть никто их не считал кандидатами оппозиции или оппозиционными кандидатами власти. А вот за Дайдаевым, да, ситуация действительно более такая сложная.
А зачем так топорно именно в этом районе, на второй день? Зачем это встраивание всех и вся?
Мне кажется, вот эта топорность, это и есть стиль нынешних политтехнологов в этой партии. Вот эти топорные действия, они привели к тому, что на самом-то деле они сами не понимают, что они в первую очередь то, что они делают, они роняют репутацию самого президента, который является, да, сам себя назвал лидером этой партии. На самом-то деле все эти дела, которые они совершают, идут, и они этого не понимают, они идут во вред президенту Анатолию Бибилову. Судя по всему, к сожалению, вот топорность – это сегодня их стиль работы.
Вы упомянули президента Бибилова. Насколько мы знаем, Анатолий Бибилов в Москве то ли поехал на День России отмечать, то ли с отчетом о парламентских выборах. Как, на ваш взгляд, вели себя московские кураторы в этот раз, которым досталось от Эдуарда Кокойто, и на волне их критики завоевал достаточно много симпатии? Что вы можете сказать, сравнивая эти выборы с предыдущими?
Я бы не сказал, что в этот раз московские кураторы проявили себя как-то, так сказать, значительно. В отличие, кстати, от предыдущих выборов, где они отбирали партии, которые хотели бы видеть в парламенте и так далее. На этот раз, ну, во всяком случае, конечно, они приезжали, наверняка встречались. В основном, я слышал о том, что представителями каких-то партий они встречались. Со мной, естественно, они встречались, не встречались. Но я бы не сказал, что на сегодняшний день вот те, так сказать, недостатки, те возбудители иногда вещи, о которых мы сейчас говорим, я бы не сказал, что сегодня это их рук дело. Скорее, это рук дело вот наших внутренних, возомнивших себя политтехнологами товарищей. Да? И скорее, это результат того, что люди, которые занимались нынешними выборами, они плохо знают Южную Осетию, не совсем отдают себе отчет в том, как те или иные действия отразятся и будут восприняты людьми в Южной Осетии. Поэтому я бы не сказал, что сегодня вот это, то, что происходит сегодня на этих выборах, это вина внешних кураторов. Я не вижу такого вот вмешательства их в эти процессы на сегодняшний день, какое было, скажем, 5 лет, которое я видел 5 лет назад.
Это был лидер партии Фадебаста Вячеслав Габозов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете воскресную итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Суд в Махачкале продлил на 48 часов срок задержания редактора местного издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Его обвиняют в финансировании терроризма. Защита попросила дополнительное время для сбора характеристик на Гаджиева, сообщает корреспондент «Кавказ Реали». Гаджиев был задержан 14 июня. По версии следствия, он сдавал деньги в благотворительные фонды, зная, что они будут использоваться для финансирования незаконных вооруженных формирований, в том числе Исламского государства. Он отрицает эти обвинения. При этом предприниматель Кемаль Тамбиев, давший показания на журналиста, заявил в суде, что сделал это под пытками. Его слова подтвердил и адвокат Таулан Эбзеев. Накануне освободить редактора «Черновика» потребовал Международный комитет по защите журналистов. В организации заявили, что преследование по террористическим статьям становится все более распространенной практикой для медиа Северного Кавказа. Прошедшие парламентские выборы в Южной Осетии показали, что подавляющее большинство избирателей в республике выбрали политическую силу, которая выступает за объединение двух Осетий, заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Он принял участие в 7-м съезде республиканской партии «Единая Осетия» и поздравил членов партии с убедительной победой на выборах. Цитата: «Вы в очередной раз доказали, что народ Южной Осетии вас поддерживает, верит вам и ждет от вас новых успехов. Уверен, каждый депутат от партии «Единая Осетия» будет тесно сотрудничать с политическими силами, представленными в парламенте», — сказал Анатолий Бибилов. Затрагивая тему прошедших выборов, югоостенский президент отметил, что партия «Единая Осетия» не занималась грязными методами в предвыборный период, передает информагентство РС. Сотрудники МВД Грузии задержали 21-летнего жителя Аджари, который наживался на пользователях соцсети Facebook. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что с декабря 2018 по май текущего года задержан и создал около 20 фейковых профилей Facebook. С этих аккаунтов он добавлял в друзья реальных людей и общался с ними. Мошенническим путем он вынуждал их перевести деньги на его счет в онлайн-казино. Цитата: «В общей сложности обвиняемый незаконно завладел суммой 8000 лари, это около 3000 долларов».
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
К
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Грузия станет экономическим центром региона, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе по завершении 10-дневного пребывания в США. Визит был приурочен к 10-летию заключения Хартии о стратегическом партнерстве США и Грузии. В свою очередь, министр экономики страны Натия Турнава сообщила о планах Вашингтона создать в Тбилиси региональное торгово-экономическое представительство. Но, судя по заявлениям членов правительственной делегации, грузинской стороне так и не удалось достичь соглашения о двусторонней свободной торговле США, которой они уже давно добиваются. Мзия Парисишвили о юбилейном визите.
Политическая составляющая визита, конечно же, очень важна, говорили представители грузинской правительственной делегации на 10 дней отправившиеся в США. Спустя 10 лет после подписания Хартии о стратегическом партнерстве США и Грузии, Тбилиси получают прочную поддержку от Вашингтона, которая заключается в осуждении агрессивной политики Москвы в отношении Тбилиси, поддержке евроатлантических стремлений страны и многом другом. Но не менее важной задачей для грузинской делегации было усиление торгово-экономических отношений между странами. Грузинские СМИ не обошли вниманием попытки главы правительства Мамуки Бахтадзе на одной из встреч привлечь внимание потенциальных американских инвесторов с помощью чисел. Бахтадзе сказал, что в трех числах расскажет им о Грузии и о том, почему они должны вкладываться в Грузию, которая на английском именуется как один из штатов Джорджия. Итак, один, то есть первый. У Грузии первый в регионе президент женщина Саломе Зурабишвили. 28, столько лет назад постсоветская страна обрела независимость. И 8 тысяч, именно столько лет в Грузии знают, как делать вино. Старания премьер-министра, как он сообщил накануне грузинским журналистам, не прошли даром. Подписано множество, по словам Бахтадзе, исторических документов.
Когда первая экономика мира дает такую поддержку, мы можем уже заявить, что у нас есть все предусловия стать успешным в осуществлении стратегии, которая состоит в том, что именно Грузия станет экономическим центром региона.
Был заключен меморандум об углублении сотрудничества двухсторонних торговых отношений, сообщила министр экономики Натия Турнава. Торговый оборот двух стран вырос на 33% в прошлом году, сказала она, и составляет около 520 миллионов долларов США. И, видимо, это не предел, особенно после новости, которую сообщила министр Натия Турнава.
Важная новость – то, что США, наш стратегический партнер, считает Грузию потенциальным хабом в регионе, где должно появиться торгово-экономическое представительство США. И оттуда будут координироваться в региональном масштабе экономические отношения, в том числе с американскими компаниями.
Однако министр Турнава ничего не сказал о СМИ о свободной торговле США. Соответствующего соглашения уже многие годы добивается Грузии.
Уверена, что свободная торговля с США – наилучшая дорога для углубления наших двухсторонних торгово-экономических отношений,
заявила Турнава, выступая вчера на конференции, посвященной стратегическому партнерству двух государств. Видимо, в этом направлении особых прорывов нет, предполагает представитель Центра аналитики и прогнозирования экономист Отар Ангуридзе. Тот факт, что и на этот раз Грузия не смогла добиться соглашения о свободной торговле, эксперт объясняет протекционистской политикой администрации президента Трампа. Однако Ангуридзе называет положительным фактом наличие поддержки Конгресса США в этом вопросе. Эксперт настроен оптимистично, особенно на фоне экономической войны США и Китая.
У Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. В 2018 году вступило в силу аналогичное соглашение с Китаем. Следующий этап – это США. В противном случае сама Америка окажется в проигрышном положении и с Грузией, и в вопросе доминирования в регионе.
Логическим шагом называет открытие торгово-экономического представительства США в Грузии аналитик Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андрея Гвидиани.
Самое большое посольство в регионе США в Тбилиси. В посольстве уже действует коммерческое отделение, которое способствует работе американских компаний в Грузии и грузинских в США. По всей вероятности, заявленный региональный хаб будет осуществлять те же функции, только в гораздо более расширенном формате.
заявил Андрей Аквидиани. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На неделе в общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали проблему мусора. Представители общественности пытались понять, есть ли у исполнительной власти более серьезные планы по утилизации мусора с использованием более современных технологий, нежели строительство полигона. Оказалось, что полигон – это предел мечтания. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Инициировал обсуждение в общественной палате проблемы абхазских свалок мусора житель Пицунды Александр Цеховой. Палата откликнулась, и позицию экологической группы выразила Лиана Кварчелия.
Хотя мы считаем, что создание полигона должно быть временной мерой, поскольку нужно все-таки стремиться к тому, чтобы внедрять здесь более современные технологии утилизации твердых бытовых отходов, в то же время, даже если это временная мера, все-таки этот полигон должен создаваться с учетом всех норм и стандартов, связанных с безопасностью. Может быть, есть смысл сегодня выслушать тоже от представителей наших официальных структур, какова ситуация на сегодняшний день, во-первых, с этим полигоном, а во-вторых, какие планы на будущее в смысле внедрения более современных технологий.
Начальник управления капитального строительства Игорь Миквабия сообщил, что действовать правительство намерено в соответствии с концепцией, которая называется «Система обращения с отходами производства и потребления в Республике Абхазия». Она была написана в 2016 году российской фирмой «Сервет» и обошлась Абхазии в 5 миллионов рублей. Игорь Миквабия сказал:
«Концепция одобрена была, и финансирование по этой теме будет производиться согласно той концепции, которая была утверждена». То есть концепцию разрабатывали серьезные люди, которые вот продумали все. Первым этапом было приобретение контейнеров и техники для перевозки мусора. Эту программу мы закончили в 2017 году. В результате мы докупили 603 контейнера. Помимо этого было приобретено 29 единиц техники.
Следующий этап – проектирование и строительство полигона. На него выделено из инвестиционной программы российской финансовой помощи 113 миллионов рублей. На вопрос о том, как планируется утилизировать мусор, Миквабия дал ответ, из которого сложилось впечатление, что он не понимает значения термина «утилизация». Вот что он сказал.
Вот утилизация этих отходов предусматривается, смотрите, каким образом. Я грубенько так расскажу. Это ограждение территории, освещение по периметру, установление весовое, потому что это же все надо будет оплачивать. За вывоз мусора у нас практически страна ничего не платит. Население. Это бич. Зона санобработки. Там будет гараж спецтехники какой-то. Планируется там установить, естественно, сортировочную. Полигон сам представляет собой котлован с гидроизоляцией, с водоотведением, очистными сооружениями от этой воды и так далее, чтобы вот как-то минимизировать риски попадания загрязнения в экологию.
А дальше из выступления помощника премьер-министра Астамура Джикерба выяснилось, что и концепция, про утверждение которой говорил Миквабия, оказывается, не принята. Член общественной палаты Сократ Джинджуля поинтересовался, каким должен быть результат реализации концепции. Астамур Джикерба пояснил.
Вот конечный результат, я вам скажу, какой у нас будет по этой концепции. Это мы построим полигон, и на этом все.
И все?
Да.
Для этого нужно разрабатывать какие-то концепции?
Не для этого. Нужна вообще концепция для того, чтобы понимать, куда мы двигаемся. Что нам делать со всеми свалками и существующими полигонами. В концепции говорится четко, что надо все свалки сегодня, 7 официальных свалок закрыть.
Это и так ясно?
Ну, как бы оно-то ясно, может быть, на бытовом уровне, но это должен быть документ, эта концепция должна принята правительством.
Она принята?
Нет.
Не принята? А как она осуществляется?
Она принята госзаказчиком. комиссиям, как выполненная работа по разработке. Материалы были переданы в Кабмин. Я не знаю, чтобы Кабмин принял эту концепцию.
Слово дали гидроинженеру Александру Цеховому. Он предлагает в каждом районе создать компакторную станцию для уплотнения мусора. Сейчас мусор, который возят по территории Абхазии, имеет плотность 0,15. Возить воздух слишком затратно, считает он. Контейнеры, которые были закуплены, уплотняют мусор в 1-2 раза, а пресс-компакторные машины, которые советует он, в 4-5 раз. Мусор набивается в специальный контейнер объемом 20 тонн. И КАМАЗ везет его на полигон. Все свалки постепенно рекультивируются и закрываются. Такова суть его предложений. На утилизацию и переработку мусора Александр Цеховой, как и представители власти, не замахивается. Он считает, что мусор надо прессовать, свозить на полигон и хранить там до лучших времен. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Михаилом Саакашвили заинтересовались в Молдове. Новые власти республики, находящиеся в глубоком политическом кризисе, обратились к нему за помощью. Готов ли Саакашвили в очередной раз сменить место жительства, выяснял Владимир Унанянц.
Михаил Саакашвили готов вновь возглавить команду реформаторов, правда, теперь уже в Молдове. Экс-президент Грузии внимательно следит за кризисом в бывшей Советской Республике, которая наряду с Грузией и Украиной, причем раньше обеих, сумела заключить договор об ассоциации с ЕС и добиться либерализации визового режима со странами Шенгенской зоны. Происходящее сегодня в стране политическое противостояние между находившейся в последние годы у власти Демократической партии Молдовы и хрупкой, до недавнего времени казавшейся невозможной, коалицией тяготеющих к России социалистов и западных либералов не оставило грузинско-украинского политика равнодушным. Он, в частности, полностью на стороне нового премьера, его давнего товарища Майи Санду, представляющий блок АКУМ. Сейчас Михаил Саакашвили считает, что в Молдове сегодня решается крайне важный вопрос избавления политической системы от влияния олигарха Владимира Плохотнюка и связывает ситуацию с положением в Грузии, где председателем правящей партии является миллиардер Бедина Иванишвили, и Украине, которой последние 4 года управлял также крупный бизнесмен Петр Порошенко.
Это большой исторический вызов. Мы все с восторгом, с восхищением на вас смотрим. Знаете, все пространство вокруг Молдовы, потому что то, что вам удалось сделать пока что, это реально исторический прорыв. Исторический прорыв не просто для Молдовы, но для Грузии, для Украины, для Белоруссии, для всех тех, которые, кстати, для Восточной Европы в целом, везде, где есть проблема олигархата, знаете, мы то, что, о чем мы говорили немножко с шепотом, вы сказали громко, что ваша страна захвачена олигархом.
Напомним, 9 июня Конституционный суд страны, который, по мнению многих молдавских комментаторов, полностью контролируется олигархом Владимиром Плохотнюком, решил отстранить от власти президента, лидера социалистов Игоря Дадона, и назначил исполняющим обязанности главы государства Павла Филиппа, лидера Демократической партии. Последний же практически сразу подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов на 6 сентября. Кризис, между тем, продолжается в Молдове еще с конца февраля, когда в стране прошли парламентские выборы. На них победу с незначительным преимуществом одержала партия социалистов, получившая 35 мест в парламенте. На втором месте оказалась Демократическая партия Молдовы с 30 местами, а блоку либеральных правых партий АКУМ досталось 26 мест. На протяжении почти 3 месяца этим политическим силам не удавалось договориться о формировании коалиции. Тем не менее, 8 июня социалисты и АКУМ сумели достичь достаточно хрупкого компромисса и заключили коалиционное соглашение, чтобы избежать политического кризиса. В результате кресло премьера досталось сопредседателю АКУМ Майи Санду, а должность спикера парламента отошло социалистке Зинаиде Гречаной. По факту в стране сформировалось двоевластие. Параллельно действуют по 2 президента и премьер-министра. При этом происходящее в Молдове – беспрецедентное событие для постсоветского пространства. Если ранее, во время различного рода цветных революций, Запад и Россия последовательно оказывались по разные стороны баррикад, то в данный момент они преследуют общие цели – добиться передачи власти новой коалиции. Пока же новое правительство пытается заручиться внешней поддержкой и привлечь известных борцов с коррупцией, в которой, как заявляют противники Демпартии, страна погрязла за время правления бывшего руководства и под влиянием олигарха Владимира Плохотнюка, которого в случае дальнейшего противостояния, как уверяет Михаил Николаевич, может ждать тюрьма.
Человек, который довел свой народ до обнищания, который выгнал за выдавил за пределы страны лучшую молодежь, лучшие умы Молдовы. И это то же самое точно происходит в Грузии, точно то же самое происходило точно при Порошенко в Украине. Это один и тот же сценарий. Они выгоняют лучших людей, они просто закопаливают народ, весь бизнес у них, все деньги у них, вся медиа у них, судебная система у них. Они издеваются над идеей государства, да, они издеваются, извращают идеи свободы, и еще им хватает при этом наглости говорить, что они прозападные. Мой вам совет, быстрее его сажать, потому что такие люди, в принципе, должны сидеть в тюрьме.
Заявил бывший президент Грузии. По информации молдавских СМИ, за последние дни сразу несколько членов нового Кабмина обратились к Саакашвили. В частности, помощи в проведении реформы находящегося в Украине экс-президента Грузии просили вице-премьер и министр внутренних дел Молдовы. Сама Майя Санду во время прямого эфира на кишиневском телеканале ТВ-8 также лично обратилась к бывшему грузинскому президенту, заявившему, что он не сомневается в способности госпожи Санду вернуть Молдову на правильный путь.
Спасибо, но нам все равно нужна ваша помощь.
Михаил Николаевич тут же высказал готовность поделиться опытом.
Вы только свистните, все с удовольствием день и ночь будем работать, чтобы помочь и нашим полезным опытом, и нашими ошибками, потому что у вас должно быть все еще круче и лучше, чем у нас.
Консультации Саакашвили, по данным молдавских СМИ, партия «Действие и солидарность», возглавляемая Майей Санду и входящая в блок АКУМ, ведет уже несколько месяцев. Более того, когда осенью 2016 года Саакашвили покинул пост губернатора Одесской области, многие наблюдатели предполагали, что свою политическую деятельность он продолжит именно в Молдове. В Тбилиси пока не отреагировали на возможный переезд Михаила Саакашвили в Кишинев, но ранее власти Грузии уже предостерегали руководство Украины от опрометчивых решений о сотрудничестве с бывшим грузинским президентом. Грузинские мечты уверены, ничего, кроме неприятностей, Михаил Саакашвили принести не способен. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На неделе в Цхинвальском городском суде высадился десант именитых политиков. Поддержать бывшего министра связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгия Кабисова пришли экс-президент Эдуард Кокойта, лидер партии НХАС Давид Цанакоев и народник Амиран Дьяконов. За громким процессом следит Ирина Келихсаева.
Судебное заседание по делу экс-министра информации, связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова, которое должно было пройти до парламентских выборов 9 июня, прошло только сегодня. Если до этого они переносились по просьбе адвоката экс-министра, то неделю назад родным Кабисова объяснили происходящей болезнью судьи городского суда Инала Тибилова. Кабисов ранее обратился с просьбой принять участие в заседании к представителям политических партий, некоторым кандидатам в депутаты, самому экс-министру, который попытался баллотироваться в парламент, находясь под стражей. Центр избирком отказал в регистрации. Письменный отказ Георгию Сергеевичу Кабисову, которого вывесили в сеть, не обсуждал только ленивый. Выдан он был на имя Сергея Георгиевича Кабисова. Судебное разбирательство судья Тибилов начал с рассмотрения одного из ходатайств экс-министра, однако позже выяснилось, что часть документов, составленных им с адвокатом в минувший четверг, до суда так и не дошли. Что содержало обращение экс-министра, было непонятно, но сам он на пропажу отреагировал так. Это чтобы депутаты не узнали об их сфабрикованном деле до начала выборов. Да, они прямо прячут документы, изымают. Он еще раз попросил учесть тот факт, что уголовное дело сфабриковано, после чего привел еще один пример, связанный с несостыковкой дат в протоколах следствия.
Вот здесь два протокола допроса от 14 января 2017 года, 9 января 2017 года. Здесь уже есть номер уголовного дела. А уголовное дело возбудили только полгода спустя. Это именно зафальсифицировали уголовное дело.
Георгий Кабисов для выстраивания линии защиты ходатайствовал о приглашении на суд в качестве свидетелей нескольких чиновников, которые знакомы с ситуацией вокруг подразделения Министерства связи, из-за которого его бывший заместитель Кочев Валерий и обвинил его в превышении должностных полномочий. Это и нынешний спикер парламента, который работал на государственной телерадиокомпании ИР, и Анатолий Бибилов, и нынешний глава правительства Эрик Пухаев, советник президента Константин Кочев, глава Министерства финансов Аза Хабалова. Кабисов напомнил, что полтора года просит общения с местными журналистами, которым готов дать ответы на любые вопросы по возбужденным делам. Судья отклонил эти ходатайства. Прозвучало и новое заявление от экс-министра о нарушениях прав человека в Южной Осетии во время проведения процедуры голосования на парламентских выборах.
В воскресенье 9 июня были выборы. Все обвиняемые, подозреваемые должны были иметь право воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать. Однако нам не допустили представители Центра избиркома, и нас лишили конституционного права избирать.
что является очень большим нарушением. Вы можете считать это как заявление о преступлении, это отношусь к прокурору. Статья 141 прямо указывает на то. Ну, разберитесь, по какой причине людям было отказано, чтобы они могли исполнить свой конституционный долг. Очередное нарушение. Конституции.
Экс-министр попросил у судьи просмотреть видеозапись того, что происходило в тюрьме вчера, когда в Цхинвале была гроза с дождем. Где, как он сказал, будет видно, где там, где нас содержат, в подвале тюрьмы по щиколотку стояла вода. Прокурор Эдвард Джио во время опроса свидетеля стороны защиты вел себя неоднозначно. Родственники экс-министра после заседания прямо обвинили его в нарушении УПК. Это и давление на свидетелей, и ответы вместо понятых на других заседаниях. Замечание прокурору на этом судебном заседании неоднократно делал и судья. Выступление свидетеля защиты было расценено наблюдателями смелым.
Ну, еще один такой вопрос. Последний это образовалось ли, скажем, выразились противоправное поведение Кучева, а совершенные в отношении его действия кажется не важно.
Какие действия? Я думаю, что никаких действий не было совершено. То, что там заявляет Кучев, это все ложь. Я могу это доказать, я поднимался к генеральному прокурору лично, и ему говорили, что все обвинения, которые выдвигаются против Калмыцева, я могу документально вам представить. Оказалось, что у него все вот эти доказательства имеются, он мне их показал. Показал.
Показали, что у них база, якобы сказал, что разберется и разобрался.
Что он вам показал? О невиновности кого? Я ему говорю, я могу документально вам показать, документально. Что никаких преступлений Калмыцев не совершал.
Вы показали документально?
Он сказал, у нас это все имеется. У нас в Гавальте сделала Кочерева. Вот здесь, где Гавальте свыше 200 миллионов, что он присвоит. Все здесь есть. Но мы его не посадим. Я говорю, почему? Потому что так надо. Я как сказал, если вот не докажем, не несем вам доказательства того, что Калмыцев не виновен, вы его отпустите? Он сказал, тогда мы найдем другие какие-то обвинения.
А вы в суду представьте, пожалуйста,
сегодня пришли на заседание и политики. До начала слушаний Георгий Кабисов успел пообщаться с лидером НХАС Давидом Санакоевым, который поднимал вопрос о деле экс-министра на предвыборных дебатах. После – с экс-президентом Эдуардом Кокойте и депутатом от Народной партии Амираном Дьяконовым. Сторона защиты еще раз ходатайствовала об изменении Кабисову меры пресечения на домашний арест. Однако решение по этому поводу судья Тибилов огласит только на следующем заседании, которое состоится в понедельник. Ирина Килевская. Специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
4 года прошло с разрушительного наводнения в Тбилиси. 13 июня 2015 года разбушевавшаяся река Вери вышла из берегов. Погибло 23 человека, около 200 семей остались без крыши над головой. Частично затопило зоопарк и частный приют для собак. Насколько безопасно ущелье и почему в опасной зоне по сей день ведется строительство, узнавала Анастасия Славенская.
С утра к мемориалу погибших 13 июня пришли их родные и близкие. Многие рассказывают, что были на связи со своими родственниками, оказавшимися в плену стихии практически до конца. Мой муж позвонил мне, попрощался и сказал, позаботься о детях. Еще 1.5 часа после этого он был жив. Когда вода забрала дом, он как будто катер просто поплыл по ней. Мы все видели это и ничего не могли сделать. Рассказывает Аникоя Нукидзе. В списках погибших числится и пожарный спасатель Зураб Музашвили. Его коллеги, которые в ночь 13 июня боролись со стихией, сегодня тоже пришли почтить память погибших.
Трудно вспоминать лично мне, уверен, каждому спасателю. Всем было сложно. К сожалению, погибли многие. Один из них наш спасатель пожарный Зураб Музашвили, который в ту ночь спас 6. Со всех сторон мы слышали просьбы о помощи. Кто-то был в машине, кто-то не мог выбраться. Мы очень старались, спасли всех, кого смогли.
говорит Георгий Цихитатришвили. Мэр столицы Кахкаладзе тоже говорит, что вспоминать события 13 июня непросто. В ту ночь, по его словам, каждый ощутил свою беспомощность перед стихией.
Что касается работ, после всего этого мы получили рекомендации международных организаций по поводу тех мер, которые нужно было предпринять. Это система оповещения, которая была установлена. Были выделены определенные локации, которые отремонтировало Министерство инфраструктуры. В конечном счете, все выданные рекомендации были выполнены.
В то же время мэр признает, что на некоторых проблемных, как он их называет, участках остаются жилые здания и продолжается строительство новых. Вычислить опасные зоны, по словам Тейго Доладзе, руководящий институтом изучения земли при университете Ильи, просто. Это как минимум все те участки, куда в 2015 году набралась вода. Это означает, что в будущем, если наводнение повторится, вода вновь дойдет до как минимум того же уровня. Все разрешения на строительство, которые были выданы раньше, должны быть отозваны. Насколько мне известно, речь идет о разрешениях, выданных на Атенской улице, о строительстве какого-то оздоровительного центра, о гостинице около туннеля, соединяющего Вакеса Буртало, о корпусе на улице Цхнети. Это просто смертельный приговор строить 14-этажный корпус в этой зоне. Говорит Годоладзе. В том, что молния обязательно ударит в то же место еще раз, она не сомневается. По ее словам, это просто вопрос времени. У природы свои законы, бороться с которыми бесполезно. Лучшее, что можно сделать в этом случае, это подогнать наши законы под ее, говорит Годоладзе. Она убеждена, все выданные до наводнения разрешения на строительство должны быть отозваны, а уже существующие здания признаны непригодными для жилья. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.